Сердечно приветствую, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители. Мы с вами в эфире программы «Диалоги о русском мире». И сегодня у нас в гостях видный деятель русского зарубежья, председатель общества «Франко-российский диалог», князь Александр Александрович Трубецкой. Александр Александрович, приветствую вас в нашей студии. И мы начали сегодня со слов «Русский мир», и хотелось бы сегодня поговорить о том, что такое русская идея, которая стоит, вот, собственно говоря, за понятием «русский мир».
Да, позвольте в свою очередь приветствовать телезрителей канала «Союз». И очень рад перед вами выступить.
Спасибо, Александр Александрович. И, как вы знаете, весь цикл наших передач так или иначе привязан к столетию Екатеринбургской трагедии. А, конечно, вот Екатеринбургская трагедия, она как бы венчает собой царскую Голгофу. И эта царская Голгофа, и, в общем, русская Голгофа в целом, она началась не с конца 17-го года, а началась с февральской трагедии. И вот как бы наши взоры, они прикованы к этой трагической дате, и мы себе задаем вопрос, а можно ли было этой трагедии избежать? А какова была Россия на пороге этой трагедии? Какие были достижения? Потому что много лет мы жили в пространстве советского мифа о том, как все было ужасно. И что, и наконец, последний вопрос, а что было бы, хотя, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но что было бы, если бы февраля не было? Да, какими были бы пути России и Европы, и всего мира в 20-м столетии? Это как бы целый спектр вопросов, но я надеюсь, что хотя бы некоторые из них мы сможем с вами отразить в нашей беседе.
Говоря о самой революции 17-го года, действительно, большевики воспользовались тем, что случилось раньше, это что совершенно не оправдывает их позицию, потому что, в конце концов, хоть и неуспешно, и без никакого таланта, преступность тех, которые свергли государя, была в том, что такие акции не делают в процессе Первой мировой войны. Тут идет война, идет риск наступления германцев, а в это время мы свергаем государя и, в общем, и устанавливаем правительство, которое первым решением издает приказ номер один, который, в общем, ломает весь дух армии, которая готовилась.
Напомните нашим телезрителям о содержании этого приказа.
Да, приказ номер один, который был издан Керенским, он дает полное право созданию солдатских комитетов при полках, которые должны управлять и решать вопросы, правильно или неправильно себя ведет офицерство.
Но это полный паралич командования.
Это полный паралич командования. Там, в том числе одна из фраз говорит, что, например, все оружие, боеприпасы и так далее управляются полностью солдатскими комитетами, и ни в коем случае не допускать, чтобы офицерство имело бы к ним доступ, даже если они это приказывают.
Ну и, по сути, все эти решения привели к срыву того самого масштабного весеннего наступления, которое, насколько нам известно, планировалось.
Свержение в марте государя происходит в тот момент, когда готовится весеннее наступление, которое, вот если посмотреть, как будущее истории, могло бы совсем повернуть нашу историю иначе. Получилось бы, вероятно, к концу 17-го или начало 18-го года взятие Берлина.
То есть, не в 45-м, а в 18-м.
А не в 45-м году. По договоренности наших союзных держав Россия должна была получить господство над проливами Дарданелл, Босфора и господство над теперьшним Ираком. Как это сейчас было бы интересно, если это было бы так.
Ну и были бы сохранены монархии европейские?
Были бы сохранены, вероятно, монархии, потому что, естественно, царь-победитель себя бы вел бы так же, как
вел себя Александр Первый после победы на Наполеоне.
На Венском конгрессе, когда союзные державы России хотели вообще разгромить Францию, а Александр Первый сохранил, в общем, сущность Европы, сохранил, в данном случае, Францию, даже восстановил монархию, хотя личные отношения у него с Людовиком XVIII были не очень хорошие, но вся идея была такая. Конечно, он бы сохранил бы в какой-то степени монархию, даже при этом безумном кайзере, который, в общем, от которого
он сохранил бы это не во имя кайзера, а, наверное, во имя бы того, что Европа должна и дальше быть хранителем консервативных христианских ценностей. Чего, к сожалению, в итоге не произошло.
Сохранение христианских ценностей, вот как-никак, всегда защищала Россия. И опять возвращаясь к Александру Первому.
Да, тем более создал... был юбилей, вот в этом году был юбилей, собственно говоря, 200-летия Венского конгресса.
Да. Он же создавал так называемый Священный Союз. Это вот преддверие теперешнего ЮАНа. Это организация, которая должна была предотвратить будущие войны. Николай II тоже готовил в начале 20-го столетия на Гаагской конференции, предложил опять возобновить вот такую, в общем, Лигу нации.
Потом это так по сути, у истоков Лиги наций стоял государь.
Для избежания войн в будущем. Я думаю, что тогда у нас мы бы сохранились бы и цельность России, цельность европейских держав, конечно,
это и не было бы страшной фашистской и национал-социалистической идеологии.
Не было бы появления фашистской и национал-социалистической системы в Германии, значит, можно, следовательно, не было бы, вероятно, и Второй мировой войны.
То есть, в общем, если бы не февральская революция, возможно, Европа избежала бы ужасов самой страшной войны в истории человечества.
И можно даже еще вспомнить, что даже если не было бы Первой мировой войны, но она была.
Но она уже была, да. Не было бы гражданской.
Не было бы гражданской. И такой ученый, как Менделеев, предсказывал, что Россия должна в 20 веке расти, и население должно было достигнуть больше, чем 500 миллионов жителей.
А более смелые прогнозы назывались 600-700 миллионов.
600, даже 800 называлось.
То есть Россия была бы тем, чем стал в итоге Китай? По экономической мощи, но, геополитической мощи.
Конечно, многих западных держав не устраивало, в том числе американцев.
То есть все-таки некая конспирология была у истоков февраля. Да, то есть на самом деле кому-то, если звезды зажигают или наоборот гасят звезды, то кому-то это нужно в итоге, да?
Да, в том числе ни союзникам, французам и англичанам никак не хотелось, чтобы Россия, несмотря на договор, получила бы господство над проливами.
И в итоге, насколько февраль был неизбежен? Ведь насколько мы же знаем, что и Керенский за несколько дней буквально и не был уверен в успехе.
Буквально за 4 дня, это я недавно прочел, что за 4 дня до февральского переворота Керенский собрал свою в общем, группу революционеров и говорил, что к сожалению, у нас ничего не получится, никакой революции не получится. И это пока мы должны забыть, за 4 дня до переворота.
Да, а немного позже, мы знаем, Ленин говорил, что вот наши внуки, может, доживут до коммунистической революции, а по сути она свалилась, как спелое яблоко ему в руки, в какой-то момент власть в России, да, которая просто, к сожалению, упала к их ногам. Но вот
это было, кстати, очень такое неожиданное явление, потому что в общем, ни один политолог, называли его тогда советологи, не ожидал, что советская держава может...
Да, еще одно крушение России в 91-м году, оно ведь тоже прогнозировалось через десятилетие.
Да.
Но в итоге, вот хочется опять, вот если мы обратились к прошлому, а мы знаем, что обращаясь к прошлому, мы все-таки хотим тоже увидеть вектор развития нашей страны, какие-то сценарии для будущего, и, возможно, каких-то сценариев избежать, научившись из прошлого. Вот мы жили долгое время в пространстве мифа о том, что как все было плохо, как все прогнило в царское время, а на самом деле только сейчас мы начинаем осознавать объем тех достижений России, сделанных при последнем государе, которые, возможно, сделали бы Россию державой номер один, если бы не революционная трагедия. Вот вы какие основные достижения, как вам кажется, наиболее яркие?
Их очень много. Но вот я называл Менделеева. Менделеев был не советским ученым, а значит, что-то было до этого. Павлов, известный Павлов, он получил
Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
По физиологии в 4-м году. Да.
Мечников в 6-м году за открытие иммунитета.
Да, международный выезд 1900 года. Фотограф Прокудин Горский показал цветную фотографию. Это было вообще открытие для всего мира. Авиационная промышленность, там до войны появились эти большие самолеты, как Илья Муромец. Это все достижения вот всей школы Сикорского, который потом стал известным строителем в Америке.
А достижения эти были развиты его учениками в Советском Союзе.
Вот, Туполев, Илюшин и так далее. Это ученики дореволюционной авиационной промышленности.
Это вот такое. Ну уж не говоря о народном образовании. Всеобщем образовании, вообще вот о реформе образовательной системы, которая, в принципе, привела страну ко всеобщей грамотности, да. И большевики воспользовались плодами того, что было заложено до них.
Добавлять ничего и не надо. Да. Это в промышленности, например, в металлургии, в общем, дуговая сварка была изобретена русскими. Попов изобрел систему телефонии, телеграфа и так далее. Так что не надо порицать того, что происходило до революции. Известный в армии Путиловский завод выпустил замечательное орудие, которое называлось вот эта Путиловская пушка, на которой держался весь фронт Первой мировой войны. И надо не забывать, что вот вся гражданская война, в общем, могла происходить благодаря тому, что красные забрали все заводы и все боеприпасы, которые были готовы для этого наступления.
Которое не состоялось. То есть в итоге это оружие пошло для братоубийственной войны внутри страны.
Я недавно вот читал воспоминания Врангеля. Он всегда напоминает вот все миссии, потом мы затронем слово «миссия России». Это, с одной стороны, у нас миссия сохранить Россию, с другой стороны, он все время подчеркивает свою скорбь о том, что идет братоубийственная война.
И то есть это воспринималось как трагедия?
И он это воспринимал
уже тогда некоторыми людьми.
Да.
Вот в связи с этим вопрос, вот русская идея, что стоит за этими словами и как эту русскую идею воспринимали русские философы и общественные деятели в начале века?
Вот это понятие русской идеи, русского мира, русской миссии, это слово Бердяева, между прочим. Но вот русская идея, над этим работали многие наши мыслители, философы, я начинаю Достоевского, Чучева, Соловьев, Бердяев, Ильин, которого я очень уважаю, очень люблю, мой дед Евгений Николаевич Трубецкой, и потом его племянник Николай Сергеевич Трубецкой, который основоположник понятия идеи евразийства. Так что вот вся эта плеяда людей именно работала над идеей, что такое русский мир. Русский мир, вот Чучев его пытался сказать, что Россию не понять, но можно только верить. А вот такие мыслители, как Ильин, идут гораздо дальше. Они опровергают идею Чучева, потому что они стараются осмыслить, что каждый из нас может принести свое духовное понимание, что такое русская идея и русская миссия. Я хочу даже это вам прочесть небольшую фразу самого Ильина, где он пишет, что России не нужны партийные трафареты. не нужно слепое западничество. И не спасет славянофильское самоудовольствие. Видите, он отходит от всего этого. России нужны свободные умы, зоркие люди и религиозно укорененные творческие идеи. Вот это, этим он, в
общем... Удивительная фраза, на самом деле. Да. Она программная для нас сегодня.
Этим он отходит от идеи Чучева, он старается понять Россию и нам показывает, что мы ему, каждый из нас, имея, в общем, как носители русской культуры, имеем возможность понять, что такое Россия.
Ну, это, кстати, очень важно, потому что если мы говорим только о вере в Россию, только об эстетическом каком-то начале, то, к сожалению, мы можем провалиться в болото вот этих партийных трафаретов, да. От чего нас предостерегал Ильин. Вот. А на самом деле нужен какой-то царский путь между крайностями и однобокостью, да, и западничество, и славянофильство, да. И евразийство, в общем-то, тоже, потому что при всей важности этой концепции она тоже не исчерпывает всего многообразия русского, да, мира.
Интересно, что касается евразийства, значит, Николай Сергеевич Трубецкой, значит, он был двоюродным братом моего отца. В нашей семье, когда, в общем, он был основоположником вот этого евразийского движения, он воспринимался как каким-то большим утопистом. Это полная утопия, что это немыслимо и так далее. А если сейчас посмотреть, что происходит теперь, наоборот, это была не утопия, а какое-то предсказание,
провидение
и так далее. Потому что сейчас, как никогда, вот эта идея Евразии становится очень существенной для нас.
Эта идея существенна, и вообще, как бы, немножко, некоторое время назад казалось как бы неприличным размышлять в терминах геополитики. А теперь оказывается, что наша реальность, она вполне описывается в терминах геополитики. Но вот, когда я сказал, что русский мир не исчерпывается евразийской концепцией, вот вспоминаются тоже слова Вячеслава Алексеевича Никонова, который он неоднократно говорил, известный наш политолог и, собственно говоря, председатель правления фонда «Русский мир», которого мы с вами, так сказать, хорошо знаем. И вот он неоднократно говорил, что Россия не только и не столько евразийская держава, сколько европейско-тихоокеанская держава, да. Потому что тихоокеанский вектор — это тоже очень важно. Это, собственно говоря, и Дальний Восток, да, и китайское направление, и некое новое осмысление Великого Шелкового пути. Россия же не в стороне от этого.
А кстати, вот эта идея, которая, в общем, о которой говорил Никонов, она, в общем, приближается к тому, что защищал Бердяев. Бердяев говорил, что у нас миссия, есть русская миссия, российская миссия. А что такое российская миссия? Это именно напоминать и Западу, и Востоку, что существуют те корни, на которых обосновалась наша и строилась наша цивилизация еще с библейских времен, с греческой эпопеи, римской. Мы не зря называем себя Третьим Римом. Это понятие, которое появилось в XVI веке. Мы носители этой идеи Третьего Рима, потому что Третий Рим – это, в общем, олицетворение, в общем, того христианства, которое появилось в Риме с апостолом Петром, и которое мы стали продолжителями в Константинополе, в том числе благодаря Константину, потом Киевская Русь благодаря равноапостольному царю Владимиру.
И получилось, что мы перехватили эту эстафету у Византии.
Мы ее подхватили, или эта должность легла на нас.
Да, здесь можно посмотреть по-разному. Но это вот есть то, что описывается понятием миссии. Мы должны дальше нести вот этот высокий синтез духовности и культур. Потому что Византия — это не просто религиозная страна. Византия — это был высочайший синтез духовности и культуры. И вот это, собственно говоря, мне кажется, тоже призвание России.
Да. И это, кстати, Запад очень опровергает. Почему, говорите, русский мир, почему русская идея? Это, может, существует французская идея, существует...
Да, нас ведь упрекают в национализме, но а так ли
там
это?
Там уже идет национализм, а у нас совершенно подход духовный, а не националистический. И поэтому я считаю, что мы должны это хорошо воспринимать. Мы носители вот той идеи, которая
универсальна.
Она универсальная, а Запад упрекает нас, что она
якобы
националистическая или завоевательная.
Запад все-таки не очень чувствует, хотя на Западе Достоевского читают, Федор Михайлович, но в основном читают в университетах. А вот эта фраза о всечеловечности русской души, да, она, мне кажется, до конца не воспринимается.
Да, по-моему, эту часть, я думаю, просто особенно даже и не изучают.
Потому что это, опять же, связано вот с той понятием миссии, с тем вот каким-то действительно вселенским, в хорошем смысле слова, призванием России. Вот. Быть совестью, в общем-то, для всех, да, на самом деле. И сейчас именно это и происходит, потому что, по сути, Россия стоит на страже, ну, не просто даже справедливости и международного права, хотя это так, но на страже некой высшей правды. Вот. И конечно, этот голос, он вызывает раздражение со стороны наших оппонентов.
Я хочу тоже напомнить, что вот в этой высшей русской идее нас всегда нападает, сейчас идет сильное нападение на Россию, что Россия готовит войну. Готовит войну вовсе не Россия, а другие силы, в том числе американцы, которые уже нам показали, где они умеют действовать по-своему. А обрушается все это на Россию. Россия всегда в своей истории доказывала, что когда она вынуждена проводить войну, она, во-первых, или чтобы себя защищать, или защищать какие-нибудь идеи или религию, это Балканские войны 1877 года.
Ну, это освободительные войны.
Это освободительные войны. Первая мировая война это защита против защиты России.
Против откровенной агрессии, прямой агрессии.
Против агрессии и защиту в общем, мира, который был нашим союзником, то есть Франции, Англии. Франция была спасена в 2014 году России. Все забывают то, что она была второй раз спасена. Под Верденом спасена в 2016 году. Если говорить даже о Второй мировой войне, ну, Франция была очень быстро побеждена, но то, что был открыт второй фронт немцами, это тоже спасло Европу, в конце концов. Они сделали роковую ошибку тем, что думали, что они быстро справятся с Советским Союзом. Они не справились.
Относительно наследия вот Второй мировой войны, вот на примере французского общества, вы тоже видите некую попытку ревизии этих итогов?
А ревизия постоянная. Если сразу после войны вспоминали, что кто первый вошел в Берлин, сколько миллионов жертв потерпела Россия, и что, в общем, все военное напряжение взяла на себя Россия. Ленинград, Сталинград, Курская дуга, это Москва и так далее. А сейчас пишут, что кто выиграл Вторую мировую войну, это американцы, по-моему, они, у них меньше, чем 500 тысяч жертв было за всю войну. Но они победители.
Ну, вот, наверное, вот задача, в том числе, вашей ассоциации русско-французский диалог, и в том числе, как бы говорить правду о нашей общей истории. Вот, и, конечно, я представляю, насколько это непросто делать сейчас, вот в условиях этой беспрецедентной информационной, негативной такой кампании.
То это у нас постоянно идет, что наша ассоциация, которая была, я уже, может быть, это говорил, создана под патронажем Путина и Ширака.
Немножко в другую эпоху отношений.
В другую эпоху отношений. Ее цель именно защищать хорошие отношения между Францией и Россией.
И хочется, чтобы Россия и сегодня была верна своему призванию, своей миссии. И Александр Александрович, мы на самом деле очень тонко настроены сегодня на то, чтобы слышать голос русской эмиграции, потому что на самом деле русский мир — это и мир диаспоры, особенно в 20 веке, и мир диаспоры, который сохранил какие-то звучания каких-то очень важных струн нашей души. Может быть, эти струны не смогли так прозвучать в советское время. Вот. И сейчас, на самом деле, вот этот тихий, может быть, голос, но на самом деле он очень-очень важный.
Это тоже вот эта идея, которую защищал тот же Ильин, что Россия в эмиграции должна еще послужить вообще русской идее.
Это произошло, это происходит.
Это происходит.
Это происходит, и хочется надеяться и пожелать вам, конечно, крепости душевных, телесных сил, здоровья, и пожелать в хорошем смысле преемственности, чтобы росло в вашем окружении вот новое поколение тех людей, на которых вы можете полагаться и которым вы можете передать те мысли, те чувства, те наработки, ту традицию, которую передали вам ваши отцы и деды. Спасибо большое. И спасибо всем телезрителям, которые были сегодня с нами в эфире программы «Диалоги о русском мире». С вами ее ведущий, протоиерей Антоний Ильин. И сегодня наш дорогой гость, князь Александр Александрович Трубецкой. Спасибо.
Спасибо.